«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в гостях Елена Александровна Мельченкова.
Мельченкова.
Да. Простите, пожалуйста. Психолог высшей категории, кандидат психологических наук.
Здравствуйте, очень рада.
Христос воскрес.
Воистину воскресе.
Счастье-то какое. Трудная, страстная неделя была, очень тяжелая. Я думаю, не только у меня, а у многих людей, потому что это такой период, который мы ждем и понимаем, что он состоится. А бывают страстные недели легкие?
Бывают. На Святой Земле. У нас часто бывало, что мы, ну, до того, как мужа рукоположили, мы пасхов встречали на Святой Земле. Вот. Много лет подряд.
Елена Александровна уже бывала в нашей студии. Сегодня я ее пригласила в качестве эксперта любви. Вот как вам?
Замечательно.
Да, непростое задание, да, сегодня будет. Вот я выписала одну цитату из интернета, так как мы транслируемся в очень интересное сообщество, доказательная медицина, уважаемые подписчики. И они вот считают, что все должно быть доказано. И я хочу сказать, что я начну этот эфир с обоснований того, что мы будем говорить далее. В состоянии алкогольной и наркотической зависимости человеческий мозг начинает испытывать дефицит окситоцина, белка, который также известен как гормон любви. Медики отмечают, что в возникновении любви окситоцин играет важную роль, обеспечивая особую эмоциональную привязанность между влюбленными. И этот же гормон, как оказалось, способен избавить человека от пагубного пристрастия к спиртному. Лабораторные опыты ученых из Сиднейского университета показали, что после курса инъекции гормона окситоцина интерес грызунов к алкоголю и наркотикам значительно сократился. Медики предполагают, что если аналогичным образом восстановить уровень окситоцина в организме человека, можно добиться того, что пагубная зависимость снизится до такого уровня, когда ее можно будет легко контролировать.
Я с этим полностью согласна.
Мы все обосновали, продолжаем разговор. Итак, любовь может вылечить зависимости.
Может.
Которых огромное количество. И с этим вы сталкиваетесь уже 30 лет. Сколько Международному институту резервных возможностей человека?
В этом году будет 35.
Уже более чем 30.
Да, 35 будет в декабре.
Ваш муж, отец Григорий, Григорий Игоревич Григорьев, профессор, доктор медицинских наук, доктор богословия. В прошлом году уже получается, да? Или в этом? Орден Пирогова.
Пирогов в прошлом году получил.
Время летит. Полгода уже прошло. Да. Он получил высокую правительственную награду вот как раз за этот труд, за эту работу. Ну вот какие вам еще доказательства нужны, дорогие друзья? Любовь лечит зависимости.
Лечит.
А вот как лечит? Об этом мы сегодня поговорим с нашей замечательной гостьей. Елена Александровна. Ваши пациенты приходят очень часто к вам не в первый вот раз. Они уже прошли все круги. Я даже знаю таких пациентов, которые уже много раз где-то лечились. Почему они решаются прийти к вам? И что их сдерживает, чтобы сразу же это сделать?
Ну, наверное, это связано с тем, что непонятно, как же так. Здесь принял таблетку, либо получил укол под лопатку и получил физическое воздействие. А ведь слово, оно нематериально. Ты его слышишь, но не знаешь, как оно на тебя действует. Вот. И трудно поверить в психотерапию, когда все вокруг говорят, что алкоголизм неизлечим. А мы, так же, как и любая зависимость, мы стоим на том, что болезнь можно преодолеть, и она к тебе больше не вернется. И, в принципе, начиная свой прием, первичный прием, это самое главное, чтобы человеку стало сразу легко от того, что он пришел к нам на прием. Ему нужно объяснить, что жить трезво – это радостно, это хорошо, это приносит удовольствие. Это не несет за собой то, что я белая ворона, и со мной никто не будет общаться. Наоборот, это новый стимул в жизни. Вот. Поэтому если мы этот заряд бодрости человеку передаем, помимо всей информации, касающейся непосредственно нашего лечения, его физического состояния, этого человека, который к нам пришел, а ту эмпатию, которую они получают непосредственно на первичном приеме, это вот первый шаг, который у них появляется маленькая зацепка, доверие к тому, что здесь что-то может произойти. И, в принципе, когда он приходит на лечебный сеанс, человек, то на первое, о чем говорит Григорий Игоревич на лечебном сеансе, это то, что сейчас произойдет чудо. Я не знаю, как это происходит, но это действует.
Вы сейчас произнесли слова вот тех ребят, которые в этой студии рассказывали свои истории успеха. Это Настя, это Саша, это и другой Саша. Угу. И все они прошли через реабилитацию и лечение.
Ну, по-другому, видимо, нельзя. Нет, я знаю много случаев, когда люди самостоятельно бросали пить, принимать наркотики. Но у них были тяжелейшие жизненные обстоятельства, которые к этому привели. Но было еще сильнейшей мотивацией – это любовь близких. Ради жены, ради матери, ради родителей.
Ради когда... детей.
Ради детей – это само собой. Ведь когда спрашиваешь, вот кто… Вы пришли сюда сами? Честно говорят, нет, меня привели. Но все-таки пришли, потому что я люблю. Я готов изменить свою жизнь ради своих близких. Но это самое главное. Это самый главный мотив, который меняет человека. Он захотел измениться. А раз человек делает шаг вперед, он идет к Богу. Потому что Бог – это любовь. Соответственно, все в жизни меняется.
Вы очень просто все это объясняете, но ведь, как Фома сказал, увижу,
да,
поверю.
Да, да, конечно, я вложил. Господь же сказал, вложи руки, это пальцы в ребра мои, ты все осязаешь и все поймешь. Ну, он же также сказал, что счастливы те, которые не видя, но веруют. А нам достается именно так вторая часть этого диалога.
Я, признаюсь честно, немного переживала по поводу того, что вы сможете прийти сегодня на эфир, потому что огромное количество забот ложится на матушку.
Ну, это...
Когда Пасха и тысячи людей, я была на ночной службе, это же с утра до утра. И еще перед этим целые недели подготовки для того, чтобы все привести в порядок, чтобы все подготовить, чтобы люди пришли и увидели любовь. Большой труд.
Ну, это и радость очень большая.
Елена Александровна, вы мне уже рассказывали об этом, но я так хочу поделиться этим с нашими подписчиками. Источник радости. Вот санкции, когда наступили... Мне очень многие мои гости рассказывали о том, как у них там проблемы с одними расходниками медицинскими, с инструментарием, с какими-то там вкладышами и так далее. Вот они сейчас ищут пути, чтобы помогать людям. А ведь у любви, на любовь не действуют никакие санкции.
Абсолютно. Абсолютно.
То есть она есть и есть.
Любовь есть, была и будет, она не иссякнет. Потому что Господь же, Он никуда не денется. А он любовь. Надо только почувствовать. О, в нашей жизни с мужем произошла замечательнейшая встреча с одним из самых, наверное, ну, больше таких священников никогда не видела. Не знаю, увижу ли я еще таких людей. Это наш любимый преснопамятный отец Василий Лесняк. Он был в тот момент еще не был настоятелем, потом стал настоятелем Спасо-Парголовского храма. Он нас принял, врачей, которые были успешные, трудились, помогали людям. Все было хорошо. У нас ничего нас не беспокоило.
Сколько лет тому назад?
Это был 88-й год. Это было очень давно.
Я люблю цифры, потому что они все-таки какие-то...
Да, это получается
какую-то
уже...
Какую-то значимость придают.
Да, это уже получается сколько? 36 лет.
36 лет.
Да, 36 лет назад. Да, и
что
вот...
Что вас удивило?
Это то, что нас приняли вот такими, какие мы есть. Ни о чем не спрашивая, ничем не поучая, а просто собственной жизнью, своим примером, батюшка нас так окружил своей любовью, что мы просто встречались поначалу раз в месяц, потом раз в две недели, потом каждую неделю. И он вошел полностью в нашу жизнь, как вот самый близкий человек для нас, полностью. Хотя в то время были живы родители мужа, моя мама была еще жива, но они все полностью воспринимали его вот как своего, как самого родного отца. Хотя по возрасту он был точно такой же, как сейчас у меня муж. Ему было всего 60 лет, даже меньше. И нам настолько было хорошо с ним. Он уставший. Но вот подойдешь, прижмешься к нему и уже почувствуешь, что ты в объятиях. Хотя этого ничего не было. Он бы даже, может, на тебя даже внимания не обратить. Но тебе уже рядом с ним было хорошо. И когда батюшка ушел, а сегодня день его памяти, сегодня вот 29 лет назад он ушел из жизни, вот, все очень сильно горевали. И я тоже время в тот момент горевала очень сильно. Вот. И я была потрясена тем, что каждый говорил, что я для батюшки самый близкий. А я всегда считала, что мы самые близкие. Потому что он собирался с нами жить. Благодаря ему мы построили дом в Юках. Весь второй этаж был предоставлен его семье. Его, под его руководством была заложена церковь в нашем доме. Все для него куплено. Еще за многие, за 15 лет до того, как появилась церковь в нашем доме, приход пришел. Отслужилась первая литургия. В 92-м году у нас уже все было для этого куплено. Благодаря отцу Василию. А в 2007-м была первая литургия. 15 лет оно лежало и ждало своего часа. Это что-то невероятное.
Он знал.
Батюшка все знал, абсолютно. И когда я вспоминаю Григория, спросила, говорит, ну откуда вы знаете, что говорить? Он говорит, а я не знаю, мне ангел говорит.
А теперь я слышу это от Григория Игоревича иногда.
Да, на самом деле, ну это особое, наверное, священническое служение, потому что... Трудно знать что-то о людях.
Все говорили, что чувствовали его любовь и были самыми любимыми.
Самыми близкими. Я никак не могла понять, ну как же так? Как вот человека может хватать на всех? Когда он ушел из жизни, и нам сказали, у него работало всего 25% сердца. Все остальное – это были рубцы. Он перенес несколько инфарктов, инсультов. Вот, и он... Неделю служил, потом неделю лежал в больнице. Мы его приводили в порядок, потом он опять служил. И он добывал, что его увозили со службы. Он говорит, что вот я служу, я молодой. Я ухожу из храма, я старик. Вот. Это просто был удивительнейший человек.
У меня был недавно разговор с одним человеком, стилистом.
Угу.
Пришла в парикмахерскую волосы привести в порядок. Простите за подробности. А мой стилист, он знает, что я верующая, и он спрашивает, а как это? А что такое Евангелие? И почему Христос любил людей? И как это вообще возможно? Ведь по-человечески это непонятно и нереально. За что любить человека, если он такой?
За его душу, бессмертную.
Вот что это? Это какой-то барьер или это какой-то перевал, который нужно пройти? Как в вашем случае вы это почувствовали? Благодаря вашему наставнику, который показал, что такое любовь, и вам захотелось это сделать так же?
Мне кажется, что я с этим родилась, а он открыл это. Вот оно вот как-то раз и открылось. Без каких-либо предисловий. Просто мне всегда хотелось помогать людям. Вот. Но жизнь складывалась так, что первые годы после рождения старшей дочери я не могла работать из-за ее болезни. и по своей первой специальности, тем более, потому что она несовместима с семейной жизнью, тем более с больным ребенком.
Напомните, пожалуйста, какая у вас специальность?
Океанолог.
Океанолог.
Да, да.
Это, конечно.
Да. Вот, и когда Григорий поехал к Александру Ивановичу Довженко, вот, и отучился у него, получил диплом, получил наставление от Александра Ивановича, и сказал, что когда Александр Иванович ему перед отъездом сказал, говорит, ну, наконец-то у меня появился ученик, вот, и я знаю, что все будет хорошо. Вот. Я приехала на первый сеанс, который он проводил в больнице Академии наук. Он там работал психотерапевтом. Оттуда он поехал к Довженко. Вот. Села в первом ряду вместе со всеми пациентами. Испытала все, что испытывают они во время сеанса. Вот. И я поняла, что я хочу быть вместе с мужем. Хочу помогать вот зависимым. Но как это сделать, когда я инженер по образованию? Вот. Я поступила в Ленинградский государственный университет на психологию, на переподготовку. Через год я получила диплом психолога. И смогла уже как психолог работать в институте. У нас уже в тот момент существовал институт. И вот с 92 года я работаю психологом.
Дорогие друзья, я хочу вас проинформировать, что существует группа МИР-ВЧ «Лечение зависимости», который я веду в качестве администратора. Вы можете заглянуть к нам, там очень много интересного, в том числе и история, как создавался институт и как происходят сессии, непосредственно история успеха тех людей, которые проходили лечение здесь. И давайте мы сейчас посмотрим одно из интервью Григория Игоревича Григорьева, руководителя МИР-ВЧ. Взгляните на экран.
Вот мы находимся в архиве Международного института резервных возможностей человека. 31 год со дня его основания, 18 декабря 1988 года. И вот за моей спиной истории болезни тех людей, которые прошли лечение. Более 150 тысяч человек за эти годы прошли лечение в МИР-ВЧ. И на самом деле это единственная в мире база данных, где все люди, которые прошли лечение, отслеживаются на протяжении всего времени. Не год, не два, не три. А вот как пришел человек к нам в первый день, так мы заводим на него, собственно говоря, такую историю и следим дальнейшую всю его судьбу. Поэтому на основе этой базы данных у нас было защищено 3 докторских и 15 кандидатских диссертаций. Но если говорить по-честному, это планета Солярис, к которой мы только прикоснулись. Никто в мире никогда не отслеживал больных патологическими зависимостями в ремиссии более 3, ну максимум 5 лет. В основном 1, 2, 3 года. У нас 10, 20, 30 лет и больше. И естественно, когда вот мы так отслеживаем людей, то мы узнаем очень много нового о результатах своей работы. Нам самим очень интересно понять, чего же мы добиваемся. И также у нас ведется отдельный учет людей, которые пришли в церковь после медицинского лечения или не пришли в церковь. Мы сравниваем качество ремиссии, результаты лечения. Собственно говоря, это и есть научно-практическая работа. Никто бы не мог подумать, что институт, который мы создавали более 30 лет назад, будет успешно процветать и в новом тысячелетии.
Слушаю и вот вспоминаю «Солярис» действительно Тарковского. Удивительный фильм, который я пересматриваю каждое десятилетие своей жизни.
Да.
И сейчас я понимаю, о чем сказал Григорий Игоревич. Это вот только прикоснулись. Вот 35 лет МИР-ВЧ, где лечат людей любовью от зависимости, а это только начало. Вот когда вы начинали только-только делать первые шаги, вы помните пациентов? Отличалось ли то время от того, что сейчас есть? Ведь не ради докторских это все затеивалось?
Нет, конечно. Это как следствие той деятельности, которой мы занимались.
Накопленный опыт.
И опыт, и наука, и в какой-то степени защита на самих себя от мнения научного мира, медицинского мира. Ведь психотерапия всегда относится так вот пренебрежительно. Вот. А когда это доказано, и ведь что такое кандидатская диссертация, что такое докторская диссертация? Это кропотливый труд на протяжении многих-многих лет.
Подведение итогов.
Подведение. Это берется контрольная группа. Она наблюдается на протяжении некоторого времени. Проводится психологическое тестирование. Вот когда Григорий делал мой телоли диссертацию, вот, брали медицинские анализы, мы делали энцефалограммы. Много что мы делали для того, чтобы оценить общее физическое состояние людей. Вот. И диссертации, которые были защищены, и докторские, и кандидатские, они пытались обосновать метод, психотерапевтический метод, с научной точки зрения. Именно мы математически, на основе математического анализа, мы доказывали, что мы правомочно существуем, и что наши результаты, они абсолютно правомерны, и они не с потолка взяты, а что они доказаны.
Конечно, у некоторых наших подписчиков может сейчас сложиться впечатление, что мы пытаемся убедить вас в том, что это действительно работает. Так убеждать, наверное, нет смысла. Сколько человек по статистике прошли лечение в центре?
У нас 150 тысяч, так что
я думаю. Кто-то скажет, нереально!
Абсолютно реально. Почему? Потому что...
Сумма-то какая? 150 тысяч! Избавились от зависимости.
И добрая половина из них не пьет, я 100% в этом уверена.
А остальное?
А остальное в зависимости от того, как они дальнейше выбрали свой жизненный путь. Ведь срок дается на какой-то конкретный срок. Но почему я говорю, что добрая половина не пьет? Потому что половина дает срок на всю оставшуюся жизнь. У нас есть часть наших пациентов, которые приходят, дают срок на один год. Но потом каждый год его продлевают. И так живут десятилетиями.
Как инвалидность.
Да, вот им важно, хотя продлевать инвалидность – это глупость.
Вы знаете?
Это глупость величайшая.
Я, честное слово, недавно занималась этим вопросом. Пришел человек без ноги.
Да.
Что она не выросла.
Кошмар.
Но вот доказать самому себе, что у меня все хорошо...
Пообщаться, конечно, с доктором, да. это очень важно. Угу. И даже когда вот человек дает за руку на всю оставшуюся жизнь, вот, мы просим, приходите в любых ситуациях. Плохо вам, хорошо. Обязательно приходите, пообщайтесь. И все равно поддержка врача, который сам многие годы живет трезво, это очень важно. Потому что мир-то агрессивен.
Вы представляете, что они сейчас услышали, наши подписчики? Врача, который сам живет трезво.
Конечно. У нас все трезвые в институте.
Я не об этом. Дорогие друзья, некоторые врачи действительно не пьют.
Да,
потому
конечно.
Что многие думают, что врачи пьют беспробудно. Или на отдыхе, или на празднике. Вы знаете, у нас очень много хороших трезвомыслящих врачей, которые
конечно.
Ведут здоровый образ жизни.
Совершенно.
Кстати. И сейчас все чаще и чаще. Елена Александровна, ваша команда, она удивительная. Большинство из тех сотрудников МИРВЧ, которые служат людям на профессиональном своем поприще, они же являются служителями церкви.
Да.
И вот здесь мне хотелось бы спросить, насколько это тяжело совмещать? Это же...
Почему
достаточно
это тяжело?
Достаточно сложно. Мне кажется, и тут труд такой великий, и тут нужно посвятить себя. Получается?
Но мне иногда кажется, что у меня муж стал священником, потому что я понимаю, что это призыв Бога. Но с другой стороны, он стал ради пациентов, чтобы помогать им дальше в духовной жизни жить трезво. Ведь очень часто, к несчастью, в нашей церковной среде трезвый человек воспринимается ненормально. Потому что нет понимания проблемы алкоголизма, наркомании. других зависимостей. Просто нет понимания. И много людей, которые вообще не понимают, как это так. Можно, ну, попил чуть-чуть, остановился. Не понимают проблемы болезни. Вот. И можно было такое услышать, что лучше бы ты пил, чем жил трезво.
Было дело, слышала вот такие вещи.
Да, но это же неправильно. Все святые подвижники, они всегда жили трезво. Не только физически, но и духовно, потому что трезвение – это основа духовности. Потому что по-другому, иначе все может перевернуться. Это как в той притче о том, как бес искушал монаха. Угу. Вот, предложил ему сделать одно, другое, третье.
Монах, сказала,
да, чуть-чуть выпью. Выпил и совершил все, что он предложил перед этим ему бес. Поэтому это же основа трезвости. Трезвость – это основа духовности. И помощь, она просто необходима. Ведь часто психотерапевтическая беседа, она переходит на духовные темы, которые мучают, беспокоят каждого. В принципе, каждого. У нас же душа-то, она вот
ведь
она.
Ведь каждый пьющий человек со слезами на глазах, пусть хоть и пьяными, он будет говорить, как ему тяжело, как
конечно
ему трудно, что у него там наболело, и выговорится, наверное, за все, начиная там с раннего детства и до зрелого возраста.
Ну, конечно, ведь у нас главная, наверное, наша задача – это уметь услышать человека, выслушать его. И, может быть, даже ничего не сказать, но вот это вот, то, что ты его внимательно услышал, он уже получил колоссальнейшую помощь. Потому что очень часто нас просто никто не слышит. Мы бьемся, 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 а вокруг нас вакуум. И вот эта тишина, которая вокруг нас возникает, она очень губительно действует. И так как мы выросли, ну, корнями, к сожалению, своими из атеистического нашего советского прошлого, вот, то человек не научен говорить. И в семейной жизни то же самое. Ведь проблему можно решить практически сразу, если проговорить, в чем возникла проблема. А люди замыкаются в семье, не могут проговорить, потому что их не научили этому.
Боятся.
Боятся этого. А в православии это исповедь. Когда вот ты бежишь в храм, потому что ты понимаешь, что тебе нужно вот там все оставить, ты не на священника это вложишь, ты Богу это скажешь. И ты примешь от него прощение. Вот когда, как мы были маленькими в детстве, мы нашалили, что-то сделали не так. Но мы пришли, уткнулись маме в коленки, поплакали, тебя по головке погладили, и новая жизнь, новое дыхание. Ведь исповедь, она дает это, ну, вот как вот святые отцы говорят, это второе крещение.
Я хочу предложить посмотреть небольшой видеоролик. Это история успеха Саши. Я его видела на причастии.
Угу.
Ясные глаза хорошего человека. Молодой парень. Жених.
Слава Богу.
Да, который пока еще не жених.
Свободный.
Да. Но я видела вот до такой степени приятного человека. И я знаю, что ему очень тяжело было выбираться из всего этого. И не увидела другого, у которого произошел срыв. О срывах поговорим чуть позже.
Обязательно.
Давайте посмотрим интервью с Сашей.
Самое яркое впечатление с детства – это каникулы в деревне. С радостью всегда туда возвращался и с огромной грустью оттуда уезжал. Вот деревня – самое, наверное, хорошее мое воспоминание из детства.
Первый раз когда попробовал спиртное?
В 10 лет. У меня бабушка медик, и она дома хранила медицинский спирт. Он был спрятан от деда, но я всегда знал, что где-то в доме находится. И я отлил оттуда буквально там 100 грамм и разбавил водой. Мы приехали на островок. Со мной был мой приятель, младше меня на 3 года. Ему, наверное, тогда, наверное, 6 или 7 лет было. Мы это выпили. И такие, помнишь, у меня лицо красное, ну, и такое, изменилось сознание. Не скажу, что мне понравилось это, ну, что-то вот, что-то в этом было.
А как наркотики появились в жизни?
Наркотики? А вот этот мой приятель, вот, который, с которым мы тогда выпили, то у него старший брат, он употреблял наркотики, ну, это курительные там, травка. И вот он принес траву, и мы покурили.
Мне вообще очень понравилось. Просто я обалдел. И все, и мне уже как-то на следующий день даже, я помню, что мне уже мерещились везде эти запахи, просто меня уже тянуло. Ну, меня сразу как-то это, я сразу подсел. Ну, а потом я уже это, ну, где-то что-то, какое-то движение, я сразу туда, все, и... Угу. Возможности не было, как бы, ну, я с деревни уезжал в город, и там, как бы, ну, другая компания, у меня не было возможности достать это все дело. Но при первой же возможности, там, где-то чего-то, там, все, я шел это... покупал там, ну, с 13 лет, ну, с 12, сколько, получается, 31 год, соскочить пробовал, ну, старался изолироваться от этого всего дела, только так в изоляции у меня получалось не употреблять. Почему не получалось? Да, наверное, нравилось мне это как-то, ничего другого, никаких других радостей просто у меня не было в жизни, то есть, когда я бросал, я чувствовал себя каким-то несчастным человеком. Mm-hmm. Да у меня не было вообще опыта трезвой жизни, ну, как бы, вот этого. То есть я все время, ну, либо надо выпить, либо покурить, либо все вместе как-то, ну.
Ты помнишь свою первую встречу с Григорием Игоревичем?
Какие? Да, помню.
Какие были впечатления?
Ну, я первый раз вот так вот, открыв рот, сидел, слушал, ну, сколько, часа, наверное, 2-3, то есть для меня, ну, так интересно все это было, но, ну, человек правду говорит, вот все, что я, как бы, ну, переживаю, вот он это все рассказывает, я, как не поверить. Ну, конечно, помогают, потому что, ну, люди приходят сюда, ну, не по рекламе, там, не с телевизора, там, не с радио, передается как бы от человека к человеку, то есть кому-то помогло, они делятся информацией с родственниками, с близкими. И это, ну, много примеров из жизни, кому это помогло. И, ну, а мне как-то вот тянет. Вот, ну, я во многих храмах был, приехал вот в Юки, ну, и мне вот как тоже как зависимость какая-то, что ли, вырабатывается от этого. Хорошая. Ну и хорошая, да.
Как ты думаешь, Саш, наркотики это все-таки, наркозависимость это все-таки болезнь или, ну, так, слабость характера?
Я не знаю, это вот какой-то, есть люди, которые предрасположены к этому. Вот я, ну, мне было 6 или 7 лет, и такое кино было, ну, оно и сейчас есть, это можно поискать в интернете, там «Дорога в ад» называется. Старый советский фильм там, ну, я вот это смотрел, вот эти ломки, вот эти все, как уколы делают, ну, просто вот так вот, ну, мне, ну, впитывал вот это в себя просто, ну, не всегда, ну, я боялся брать кровь с пальца, мне нравилось брать кровь с вены. Вот я был уже предрасположен к этому.
Вера помогает в излечении этой болезни?
Ну, конечно, помогает. Ну, по-другому не назовешь никак. Это как чудо. Вот человек, ну, исцеляется какой-то, ну, смертельный. Это получается смертельная болезнь. А люди исцеляются. Они же не могут сами исцелиться. Их кто-то исцеляет. А кто их может исцелить? Только Бог. Для этого его нужно хорошенечко попросить. Искренне.
Так и есть. Ой, такая прелесть. Бог исцеляет.
Да, так и
надо
есть.
Надо только попросить.
Попросить, правильно.
Елена Александровна Мельчакова сегодня у нас в студии. Медицинский психолог высшей категории, кандидат психологических наук. Мы говорим о том, как вылечить зависимости лекарством, которое можно бесплатно получить, если захотеть. Любовью. Скептики скажут, ну, новые завернули. Где же ее взять-то в таком количестве, любовь?
Так она же дается бесплатно. ее много, и она дается всем. Только надо захотеть этого получить.
Почему лицемерием считается, что человек хорошо к людям относится, любит их? Почему мир не принимает любовь? Зло принимает, а любовь нет.
Ну, не все. Не все. Просто зло, оно кричит, а любовь, она молчит.
Все просто, да?
Да, как-то так получилось.
Вы на фотографии не узнали Настю?
Да, не узнала.
История успеха, ее звучала в нашем эфире, а также история срыва. Вот об этом мы поговорим, но прежде можно я прочитаю ее стихотворение?
Да, конечно.
Она чудесные стихи пишет. «Я отращу себе новые крылья, я восстану из пепла опять. Все плохое останется пылью и стихами ляжет в тетрадь. Я заштопаю новые раны и сильнее устрою броню. Я построю новые планы и начну жизнь другую, свою». Я не буду просить разрешения быть счастливой или просто любить. Я не буду ждать возвращения тех, кто должен был рядом быть. Порастет все былое травою, лишь в памяти все сохраня. Буду я теперь только собою, среди всех выбирая себя.
Как хорошо.
Она очень талантлива. Почему случаются срывы? Как вы считаете, той любви, которую тебе дают, не хватает?
Ну, трудно сказать, почему. Видимо, для каждого конкретного случая есть своя причина. Но мне иногда кажется, что срывы случаются, чтобы можно было сравнить, оценить то, что теряешь. И с еще большим усердием устремиться к Богу, чтобы вернуться в ту трезвость, в которой жил раньше. Потому что тот ад, в который окунаешься после трезвости, он, конечно, очень быстро трезвеет. В том смысле, что понимаешь, что возврат к прошлому — это ужас.
Когда ты побыл трезвым?
Трезвым, да. Когда ты побыл трезвым, потом опять
потом
сорвался.
Потом увидел себя пьяным.
Не только увидел, но сравнил себя. Все свои качества, что успела вернуться, что успела восстановиться. И если срыв произошел после довольно большого срока воздержания, то человек очень быстро бежит к врачу. Очень быстро. Совершенно не устраивает то, что с ним происходит сейчас после срыва. Во всех отношениях.
Вы после каждого срыва принимаете вновь своих пациентов.
Обязательно. Обязательно. Мы всегда говорим, что упал, поднимайся, идем дальше. Не останавливаться, не отчаиваться. Господь может все, только ты захоти ему помочь в этом.
А есть те, которые пришли и считают, что если они пришли и зарок дали, это медицинский зарок, то ничего не должно больше случиться.
Есть, конечно.
И срывов быть не должно.
Да, но они происходят.
А если он произошел, значит, вы виноваты.
Ну да, конечно. А как же? Конечно, мы.
Ну а как это им объяснить, что это не вы виноваты, не он не виноват? Это вот, ну так и
нет,
бывает.
Ну, мне нравится, как Григорий всегда на сеансах говорит, что вот хороший результат – это от Бога, плохой результат – это от меня. Вот. Если что-то я не дотянул, что-то я не доделал, это плохой результат. Конечно, это утрировано, но на самом деле срыв – это всегда плохо. Это всегда плохо. Почему? Потому что организм уже приходит в какое-то равновесие, пока человек начинает жить трезво. Ведь для того, чтобы полностью восстановилось здоровье, нужно время. В наркологии считается, сколько ты пьешь, столько времени нужно восстановиться для восстановления, как минимум. Чтобы нервная система и все наши органы и чувства все пришли в соответствие.
Сколько пьешь, столько
и восстанавливаться надо.
Так.
Да. Вот. И если, например, человек дал зарок, не пил там 5-10 лет, потом по какой-то причине, там, по горе или по счастью, сорвался, то он, как младенец, оказывается перед спиртным. Его как обухом по голове. Здесь и до смерти может дойти. Я вспоминаю, в конце 90-х в журнале «Вопросы наркологии» были описаны случаи одного из учеников Александра Ивановича Довженко. О том он просто документально отследил людей, которые лечились по меду Александра Ивановича Довженко, жили трезво, все было хорошо, они нарушили, и с ними случилась смерть. И эти случаи были документированы. Обоснованы все вот, как констатация
и этим
факта.
Пугали людей.
Ну, да, пугали. Вот почему,
я помню.
Я почему это был один из, наверное, главных камней преткновения, которые мы полностью изменили в своем методе целебного зарока, угу. духовно-ориентированной психотерапии. Почему? Потому что, конечно, страх он нужен. Иногда он нужен. Но любовь, она должна быть впереди. Хотя вот святые говорили, там, где не успевает любовь, там побеждает страх. Иногда страх нужен. Вот. Но это вот на самом коротком этапе, на первом, пока mm-hmm. человек только вот испугался, а потом его нужно как сначала большой, маленький такой.
Ничего. Побоится чуть-чуть.
А потом большой пряник. Вот. Нет, эти срывы – это всегда плохо, потому что организм полностью, он ну, не полностью разрушается, он приходит в большой еще дисбаланс, и его нужно опять mm-hmm. восстанавливаться, приходить себя в чувство, понимать, что с тобой произошло и почему так произошло, и хочу ли я жить трезво, надо мне это или не надо, или я хочу выпивать, как я выпивал раньше. Очень часто люди, не понимая, нужна им трезвость, не нужна. Или они хотят, как вот многие говорят, я бы оставил себе баночку пива раз вечерочком, и все, мне больше ничего не надо.
Условия.
Условия, да. А это нереально. Нам либо-либо. Трезвость, она должна быть трезвостью. А иначе нарушаются чисто физиологические изменения в организме. Все.
Мы так или иначе затрагиваем сегодня все время тему алкоголя, наркомании и так далее. Конечно, об этом я предлагаю поговорить вот прям по отдельности, по каждому виду, но зависимости существует такое количество, в том числе и игровая, и пищевая, и так далее. Вот с какими лично вам приходилось чаще всего сталкиваться?
Ну, конечно, мне вот как психологу приходилось больше работать, конечно, с алкогольной зависимостью. Угу. Вот, хотя диссертацию я делала по наркомании.
Как выдержать вот эту границу между собой и пациентом, который видит вас не только врача уже, а как и не только психолога, а как личного семейного доктора и родственника, потому что только вы его понимаете, только вы его чувствуете и знаете, что ему нужно. Как выдержать вот эту границу, не дать перейти ее?
Не знаю, мне трудно ответить на этот вопрос, он как-то, ну, интуитивно, наверное, это происходит.
То есть бывают такие истории?
Ну, конечно, а ведь вот это вот врач должен быть всегда в халате, в белом, mm-hmm. даже если он психотерапевт. Ну, потому что если ты будешь сидеть перед человеком в жакетке или в красивой блузочке, он не так будет к себе относиться совершенно. Вот. Это очень момент такой очень тонкий.
Нас сейчас транслирует группа
да.
психологов. Огромное просто сообщество. Я думаю, что это был очень полезный совет коллегам. Я думаю, что это очень важный совет. Белый халат.
Ну да, он невольно ставит преграду, через которую, да, которую человек сам не переходит.
Но любовь остается.
Естественно.
У нас не так много времени до конца передачи. Я хотела еще вот о чем сказать. Я заметила, в новогоднюю ночь мы были в храме, в ЮКА, где вы служите с супругом, ваш муж, отец Григорий, Григорий Игоревич Григорьев, настоятель этого храма. И мы присутствовали в новогоднюю ночь. 12 часов.
Да. А у нас идет служба.
Идет тишина. Служба и тишина. Мы слышим, что там бабахает, крики, вопли начались. Я вышла тихонечко на улицу. Смотрю, уже началось. То есть люди выпили крепко за столом, радостные, выходят на, к елке, на снежок. И захожу обратно и смотрю, стоит такое количество мужчин, женщин тоже, которые прям вот собраны и все в службе. Почему? Как будто спрятались.
Нет, ну это просто...
Вот храм для человека после лечения, это, наверное, тот реабилитационный центр.
Да, да, так и есть.
Где они восстанавливаются.
И не только реабилитационный центр. Это просто другой образ жизни. Это изменение жизненных ценностей, установок. Другое отношение к людям. Все другое. Ведь зависимость ушла. Но если вместо нее ничего не добавить, не добавить Бога, не добавить любви божественной, то она вернется невольно. Потому что святое место пусто не бывает. Все возвращается назад. Недаром же вот в Евангелии сказано, что ладно, я сейчас ушел, но приведу с собой 7 различных. Так и будет. Если не заполнить Богом и Его любовью свою душу, освободившись от зависимости, то все вернется.
И в несколько раз сильнее.
Да, да. Вот. Поэтому церковь — это спасение, это якорь, то, за который они держатся потом. И для них это... Я вспоминаю, как наш отец Василий, когда мы проводили первый благотворительный сеанс у него в храме, там в доме притчи, мы как врачи, а первая часть медицинского лечения проходила непосредственно в храме. Вот. Батюшка вышел и увидел почти 1000 толпу мужчин. Он зашел в алтарь и заплакал. Первый раз в жизни у меня в храме не бабушки. Я вижу столько молодых мужчин, и они будут трезвыми. Он был так счастлив. Это был 91-й год.
Вот я сейчас в храмах вижу мужчин.
Да, и это так радует. Это говорит о том, что у нас впереди большое будущее. Что, в принципе, хоть нам и пророчат, как что русские от водки они умрут. Ну, нет. Этого
еще
не будет.
Детей много.
Да, детей, да.
Детей очень много, слава Богу.
Да, это радует.
3 минуты. И у меня есть возможность признаться вам в любви, Елена Александровна. У вас своих детей.
3.
У вас внуки.
5 уже, слава Богу.
У вас удивительное служение. Вы каждый месяц собираете, помогаете раненым ребятам, мальчишкам.
Да, ну там вашим, разные.
Воинам. Привозите им необходимые вещи. Вы всегда готовите трапезу.
Ну, не одна.
Конечно. Но, как говорит ваша дочь Настенька, она говорит, мама все время хочет все сама.
Но это плохая привычка. Надо с ней бороться, потому что все контролировать нельзя. Надо людям давать свободу действий. Вот. И только так аккуратненько потом смотри, все ли сделали.
А вам любви хватает?
Да. Я думаю, что да. Я очень счастливый человек. Мне очень хорошо.
Спасибо, что вы сегодня пришли к нам в студию. Вы твердо уверены в том, что любовь лечит зависимость?
Очень. Ну, в принципе, я считаю, что любовь, она глава всего. И даже самая маленькая крупиночка любви в жизни, она переворачивает все. И если это было у человека, оно всегда дает возможность все перевернуть. Из плохого сделать хорошее. Я в этом никак не сомневаюсь.
И если среди наших подписчиков сейчас есть те, кто говорит... Увижу, поверю. Заходите к нам.
На огонек.
Да, на огонек. На Мирвиче сообщество, где мы рассказываем различные истории успеха. Я думаю, что в эти истории не поверить невозможно.
Да, конечно.
Елена Александровна, спасибо вам большое за ваш труд.
Спасибо вам за то, что...
которую вы дарите всем нам.
Ну, это не мое. Я отдаю.
И завершаем... Как и начинали. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
С любовью, врач от Бога. До свидания.
Храни вас Господь.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.